Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.07 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Доброе утро. Программа «Револьвер». Рафаэль Ардуханян здесь.
Доброе утро.
Про Америку говорить будем, естественно, в течение часа. Координаты эфира смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». И смотреть можно где? В телеграм-канале «Радио Говорит Москва», в нашей официальной группе ВКонтакте. Можно смотреть и в ютуб-канале «Говорит Москва». Тоже можно смотреть. Интересен сюжет. Я предлагаю даже начать с реакции, которая вчера когда инициатором обсуждения стал сначала Зеленский, который сказал: или НАТО, или мы делаем ядерную бомбу. Потом, соответственно, это распространили мировые СМИ со всякими кликбейтными заголовками, что вот-вот украинцы готовят ядерную бомбу. Потом пришлось выступать кому-то из Вашингтона, что говорит: подождите, у нас такое нет обсуждения, есть дискуссии по поводу необходимости вступления Украины в НАТО. Офис Зеленского выступил с заявлением, что у нас нет таких планов, но ради красного словца. Есть ощущение, что в Вашингтоне как будто бы немножечко смущены такими заявлениями, нет?
Ну, у них, конечно, такая своеобразная красная тряпка на все это. И, конечно же, когда только произносится слово «ядерное оружие», они реагируют. Ну, как люди, которые открыли этот ящик Пандоры, они прекрасно понимают, во что это может вылиться. Угу. Поэтому в данной ситуации Зеленский выполнил, что называется, перевыполнил план по заявлениям. Если собрать все заявления Ким Чен Ына в свое время, то сейчас, по-моему, Зеленский его опередил, просто сказав, что все, мы уже конкретно делаем бомбу, и мы вот уже конкретно начинаем там что-то предпринимать. Я уж не знаю технически, насколько это возможно в нынешней обстановке на Украине, но, тем не менее, эти заявления, конечно же, они очень и очень опасны. А самое главное, Запад сейчас, по-моему, начинает постепенно осознавать, кого они вырастили. И кто, так сказать, будет теперь, кто теперь является их союзником и, более того, стремится вступить в НАТО. А если ему в следующий раз чего-то не дадут уже в НАТО, он что, тоже будет опять, значит, грозить уже другим? Я сейчас атомную бомбу сделаю, что ли? Ну, в общем, это такой цирк, но очень страшный цирк.
Но вы считаете, что в Штатах оказались удивлены тем, в какую персону превратился, как трансформировался Зеленский?
Вы знаете, если они не удивлены, то это не из-за того, что они, так сказать, там прозорливо что-то видели это. Я думаю, что это просто от их собственной некомпетентности, потому что вот этого сукиного сына, извините, как говорится, pardon my French, которого они вырастили, это, конечно, было совершенно логично, в духе, по крайней мере, вот элементарной политтехнологии. Uh-huh. Я думаю, что они не хотели в это верить в какой-то момент, но сейчас, что называется, знаете, такой отрезвляющий душ для них, для всех.
Да?
Я думаю, что сейчас они приблизительно уже начинают понимать. И я, кстати, вот в этой связи, мне кажется, вовсе не случайно заявление Трампа, где он говорит, что Зеленский виновен в том, вот его, это любопытно, очень Нью-Йорк Таймс опубликовало, что, оказывается, Трамп сейчас говорит, да-да, при всем при том, что Россия, значит, начала операцию, но Зеленский мог бы ее предотвратить, если бы он, допустим, он то, что
выполнил
частично...
Выполнил свои предвыборные обещания.
Обещания, да. То есть это они неожиданно начинают вспоминать то, что говорил этот клоун во время предвыборной, что он президент мира, что он закончит это все, что он будет переговоры вести. Закончилось тем, что он принял закон о запрете самому себе любимому вести переговоры. Ну и вот сейчас у нас уже здесь ядерная дубинка, которая, я так надеюсь, что она и не существует.
Ну, есть такая шутка известная, что если бы Украине оставили ядерное оружие, они бы продали это оружие запрещенному ИГИЛу. То есть я такой ценный груз.
Что-то мне подсказывает, что наши ребята бы перекупили бы.
Не знаю. Но с украинской темой оставим немножечко за пределами по поводу Зеленского. Наверное, даст еще какие-то инфоповоды, чтобы их обсуждать. Но в Соединенных Штатах всерьез, оказывается, обеспокоены информацией о том, что северокорейские солдаты сражаются на стороне России на Украине. Об этом начали говорить очень много, особенно об этом начали говорить в контексте, что у нас там происходит ратификация соглашения о углублении сотрудничества взаимного там в разных сферах, ну и пошли спекуляции по поводу северных корейцев. То есть всех устраивает, что наемники, а может быть даже и кадровые солдаты натовские воюют на стороне Украины,
100% воюют, конечно.
Там, управляют этими ракетными комплексами,
конечно.
А вот то, что северные Южной Кореи, допустим, даже если это так. Это что позволено Юпитеру, не позволено Быку.
Да, но только здесь, как всегда, ошибка в главном. А наши так называемые оппоненты из-за океана так и не разобрались, кто же у нас Бык, а кто и Юпитер. Угу. Они, как всегда, путают эти вещи, и я думаю, что сейчас они точно так же это перепутали. Причем, вот насколько, так сказать, все-таки топорная политтехнология здесь. Сами применили первое ядерное оружие против мирного населения, орут на весь мир, что кто-то там разрабатывает ядерное оружие и, так сказать, пытаются быть в авангарде борьбы, допустим, да, за нераспространение. Хорошо. Значит, ну, химическое оружие, так сказать, тоже мы все знаем, начали тоже на Западе. До сих пор Америка не избавилась от этого оружия, причем формулировка совершенно потрясающая, вы знаете, у нас денег нет. Мы, значит, уже давно избавились. У нас, значит, в 90-е годы, это когда у нас, как говорится, пустые полки были, у нас деньги нашли, чтобы химическое оружие наше уничтожить. А Америка, она, у нее денег нет, чтобы химическое оружие уничтожить. Климатическое оружие, то же самое. Сейчас очень муссируется эта тема по поводу того, что, знаете, ведь уже нас обвинили в том, что мы эти ураганы наслали на Америку, что это наша, как говорится, работа. Приводят там речь Владимира Вольфовича покойного лет 20 назад, когда он, ну, как всегда в своей манере полушутя говорил о том, что земная ось сойдет со своей орбиты. Вот, напоминает персонажа Островского некоторого, там налетела на земную ось, и там что-нибудь в этом духе. Вот. И опять же, так сказать, кто применял это климатическое оружие против своих противников? Опять же, Соединенные Штаты Америки. Знаменитая операция «Папай» во Вьетнаме, когда они, так сказать, распыляли химикаты для того, чтобы вызвать обильные осадки, причем токсичные осадки на, соответственно, вьетконговцев, на Северный Вьетнам, вот знаменитая тропа Хошимина. И опять обвиняют, так сказать, других в этом. То же самое сейчас. Сами посылают не то, что наемников, вы совершенно справедливо сказали. Это там и, естественно, кадровые сотрудники работают. Кого обвиняют в том, что кто-то нанимает? Нас.
Но формулировка молодцы. Какая? Формулировка здесь тоже имеет значение. Значит, что пишут? Мы обеспокоены сообщениями о том, что солдаты Корейской Народно-Демократической Республики воюют на стороне России, что если, по Фоксу я читаю, что если это правда, ознаменовало бы значительное расширение отношений между КНДР и Россией в области обороны. Подполковник Чарли Дитц, представитель Минобороны США, делает заявление. И, внимание! Что здесь? Такой шаг также указывает на новый уровень отчаяния России, которая продолжает нести значительные потери на поле боя в своей жестокой войне против Украины. Если это правда, то это означало бы значительное расширение отношений между двумя странами, которые, как вы видите, развиваются. То есть, с одной стороны, развитие отношений, а хотя вся машина там, американская и вообще западная настроена на том, чтобы маргинализовать Ким Чен Ына, Владимира Путина и, соответственно, режим в Иране. Вот, пожалуйста. И китайцев, естественно, тоже. А с другой стороны, демонстрация, что это вот отчаяние, что вот уже больше никого не осталось, поэтому вот теперь северные корейцы.
Ну, это любимое их блюдо. Это же начиналось все с бензоколонки, как нас обвиняли там. То есть это постоянно было такое. Ну, кстати, вот заявление по поводу новых видов оружия, это же, господа, что-нибудь одно. Либо мы бензоколонка, где ничего нету, либо мы... Оказывается, там обладаем такими технологиями, сбиваем их спутники, климатическое оружие, вызываем, так сказать, ураганы, торнадо на Америку. Но это же какой уровень науки надо иметь, да, и, так сказать, производство, чтобы такие вещи делать. То есть, конечно, они противоречат сами себе в этом вопросе. Для них это действительно красная тряпка, потому что альянс Северной Кореи и России... Это, конечно, для них в какой-то степени, ну, по крайней мере, определенный такой смертный приговор их политики в Тихоокеанском регионе. Потому что они все об этом сейчас говорят. Причем, обратите внимание, опять же, держи вора. Они создают альянсы в самых разных, и АУКУС, и так называемая эта кубатура их, где они четыре страны пытаются вовлечь. Это, как говорится, нормально. Военные учения у берегов Китая – это нормально. Шантаж Ким Чен Ына и постоянно его, так сказать, выдвижение авианосных группировок, задвижение, то, что Трамп практиковал – это нормально. Как только возникает стратегический альянс Северной Кореи и России, а я хочу напомнить, что Россия придерживается до сих пор этих абсолютно никчемных и ненужных санкций против Северной Кореи.
Это безопасность, потому что их вводил.
Да, потому что да. Ну, в данной ситуации мы с вами прекрасно понимаем, о чем идет речь. Ведь Америку это никогда не останавливало. Америка поставляла оружие Израилю после 120 этих, так сказать, резолюций, которые есть, и до сих пор поставляет и критикует вроде бы. И тем не менее, все это продолжается. Как только это касается нас, здесь моментально начинается начинается вот этот ор. И это, кстати, лишнее свидетельство того, вот что происходит, когда они контролируют информационное пространство.
Причем интересно по поводу сюжета про северокорейских солдат. Информация первая, то есть как начали раскручивать этот информационный маховик на Западе. Сначала представители офиса Зеленского говорят, что там разведка доложила, что якобы несколько человек погибли в ходе там украинского удара, и это оказались, соответственно, офицеры северокорейской армии. И потом, соответственно, 6 человек там было, там, или 5, или 6 человек, такая информация со стороны Украины была. А потом, соответственно, вот раздувается история, что Россия терпит неудачу, поэтому приглашает, даже если 6 северокорейских солдат. Такое, какое количество наемников со стороны Запада, которые воюют на Украине, погибло и отправлено в цинковых гробах, вот про это деликатно все умалчивает.
Я вам скажу, я не знаю, так сказать, там, ну, а эти северокорейские солдаты, у них, значит, наверняка, так сказать, татуировка Ким Чен Ына, и паспорта, стрижка Ким Чен Ына, значки Ким Чен Ына, значит, да, там, красными знаменами они обернуты, да, наверное, это вот в такой форме. Это мы с вами же помним прекрасного, русские паспорта российские, помните, когда этот придурок Порошенко показывал там чуть ли не куски машины, там, ну, что только они не делали. У нас же все разведчики и все, как говорится, так сказать, наемники, кто бы там ни был, да, они же с паспортами, с документами, там, с метрикой своими, да, там, с, я не знаю, там, с флюорографией, да, все документы берут с собой.
На операцию идут с паспортами идут, конечно.
Ну, это да, это, конечно, особенно северокорейцы, которые, по-моему, там, я не знаю, уже по поводу этих вопросов безопасности и прочего, они, по-моему, так сказать, впереди планеты всей. И, тем не менее, сейчас опять эти абсолютно голословные, абсолютно никчемные утверждения. Это по принципу, я еще раз хочу, это держи вора, это чтобы нагнать информационного повода, это такая информационная буча. Угу. Она сейчас возникает, сейчас сойдет пена, потом выяснится, что это вовсе не соответствует действительности. Но кто сейчас это
помнит?
Уже не будут
на это обращать внимание.
Кто сейчас помнит, да, о том, что действительно происходило в Буче, допустим, или в других, так сказать, местах. Уже все забыли, уже про Одессу забыли. Все уже, как говорится, информационное пространство под контроль. Я на это хочу обратить внимание. Когда ты контролируешь вот все эти источники, и самое главное это пространство, то ты говоришь, что хочешь. Все, что угодно можешь говорить. Тебя не перебьют здесь.
293-й задает вопрос. Скажите, возможен ли на самом деле со стороны Зеленского ядерный шантаж Европы, Соединенных Штатов Америки и России? Есть ощущение, что Зеленский пытается конкурировать с Нетаньяху. Если Нетаньяху можно, почему Зеленскому нельзя?
Ну, в какой-то степени, конечно, это шантаж есть. Здесь только один краеугольный вопрос. Он, к сожалению, вне сферы моей экспертизы. Могут ли они создать эту бомбу? То, что они грязную могут создать, по-моему, уже все прекрасно понимаем. Это совершенно, так сказать, возможно. Потому что есть материалы из атомных электростанций, отходы так называемые. То есть наверняка это можно каким-то образом создать. Могут ли создать они полноценную атомную бомбу, я просто не знаю. Искренне надеюсь, что это не может быть. Но здесь я опять же, так сказать, могу только предполагать. Но мне кажется, здесь усилия тогда... Если, по крайней мере, уж Трампа точно, но Соединенных Штатов и России, они должны быть объединены, потому что если этот клоун, так сказать, схватит еще вот эту, так сказать, пикарду атомную и начнет ее размахивать, он же наверняка, наверное, думает, что атомный взрыв, он только на восток идет, а на запад он не идет, он, наверное, думает, что там какой-то направленный, я не знаю, что он думает и о чем он думает. Мне просто интересно вот в этой связи, что скажет правительство Словакии, Венгрии, Польши, вот любопытно очень послушать, что эти люди думают. Америка-то далеко, и Америке все равно. Ну, пускай взрывает, какая разница, да? А вот эти вот о чем думают? Они что, думают, что это, если это произойдет, они что, так сказать, в безопасности будут? Вообще странно.
Бомбу должны делать ученые, люди умные, а не бандеровцы, говорит Эксмир. Но здесь по-разному. Здесь
помощников,
говорят,
помощников
уже много. Начали торговать, как бы рисками говорят, что может грязную бомбу сделать. Соответственно, там для этого существуют, есть какие-то. Мы это еще днем будем обсуждать, поэтому, пожалуйста, здесь делаем точку с запятой и со специальными
сетями, которые этим занимаются. Ну да, это военная экспертиза уже, я думаю, будем, что да, пускай военные
эксперты это обсуждать. Интересно, раз уж про Нетаньяху я упомянул, здесь тоже интересно. Байден говорит, что он все-таки убеждает Нетаньяху немножечко сбавить обороты в вопросе противостояния с Ираном, но то ли для того, чтобы спокойно уйти на покой через месяц, либо для чего-то еще. Но мы понимаем, что одно дело заявление Байдена, а другое дело, когда руками он там и оружие поставляет, и, соответственно, другую помощь оказывает, и Иран тоже предупреждает через все дипломатические и военные каналы. Поэтому не знаю, какому заявлению стоит больше доверять.
Надо доверять делам. Я думаю, мы неоднократно говорили о том. А дела следующим образом. Авианосная группировка при поддержке англичан находится в Персидском заливе. И они делают все для того, чтобы контролировать пространство между Ираном и Израилем. И в случае чего, как это уже было, помогать Израилю сбивать иранские ракеты. Значит, ситуация, дела — это то, что сейчас расположилось, по-моему, в Израиле. Командование по противовоздушной обороне, ракеты, так сказать, дальнего радиуса действия, это тоже будет, так сказать. То есть дела говорят о том, что идет полноценная союзническая поддержка Израиля. Поэтому все их разговоры сейчас — это исключительно дань предвыборному этому периоду для того, чтобы облегчить Камале Харрис сейчас вот прохождение, тем более она сейчас, как мы с вами знаем, очень и очень, скажем так, сдает на этой гонке, вот теряет очки, что называется, причем именно вот потому, что проводит такую, скажем так, двусмысленную политику в отношении Израиля и Палестины. Так что это исключительно политические игры. Дела говорят о совершенно другом. Израиль — это единственный стратегический союзник США, и пока, так сказать, вся политика, все действия, военные, в том числе Америки, говорят о том, что они 100% поддерживают именно Израиль.
Угу.
Никуда от этого не уйдешь.
А как говорит запрещенный Facebook, занижает рейтинг с постами против Харрис, заявил старший инженер Меты. В подставном интервью он прокололся, но факты засвечены в любом случае. Ну,
это уже секрет Полишинеля.
Да.
Значит, Facebook совершенно конкретно работает на демократов, совершенно конкретно, так сказать. Я просто, мы с вами приводили же пример один, когда голосовой помощник, значит, когда вы спрашиваете его, кто такой Дональд Трамп, он отвечает: я не могу обсуждать политические вопросы с вами и так далее. То есть вот так вот это из Гугла, и я так, насколько понял, это Google был. Но когда вы спрашиваете, кто такая Камала Харрис, там происходит лекция где-то минут на пять о том, какая она хорошая, пригожая, какая она черная, какая она индианка, как она, так сказать, в среднем. То есть там, во-первых, ложь говорится, это все, как говорится, это все не соответствует действительности. Но зато характеристика более чем лестная. Ну а теперь умножьте это все на миллионы подписчиков, на миллионы просмотров. Вот вам, пожалуйста, и вмешательство в выборы. Что называется.
Посадит ли Трамп Цукерберга в случае победы, говорит эксперт. А зачем сажать-то?
Вы знаете, недавно была такая потрясающая сцена, когда Дональд Трамп с ребенком, вчера выступая, к нему поднялся ребенок, но точная копия его. Прическа похожа, такой рыжеватый парнишка. И Дональд Трамп его, значит, поднял. И, кстати, это видео вы можете посмотреть у меня на моей страничке ВКонтакте. Он его поднял и говорит: ну что, говорит, ты хочешь сейчас к родителям пойти или остаться с Дональдом Трампом? И ребенок в микрофон кричит: с Трампом хочу остаться, под общее ликование. Нет,
вспомнила, помните фрагмент из «Подкидыша»?
Да,
девочка,
да, да.
Чего ты хочешь, чтобы тебе оторвали голову или пойти на дачу, поехать на дачу?
Да. Ну, Трамп, конечно, молодец, это все отыграл, хорошо говорит, да, он, говорит, похож на меня, но гораздо симпатичнее, чем я.
При этом Трамп еще, кстати, был на, значит, вышел на сцену на 79-м ужине мемориального фонда Альфреда Смита.
А, да, это прелесть.
И укорял еще вице-президента Камалу Харрис за то, что она пропустила двухпартийное политическое мероприятие, которое обычно, ну, добавляет вот чего-то в предвыборную кампанию у каждого президентского избирательного цикла. Говорит, если вы действительно хотели, чтобы вице-президент Харрис приняла ваше приглашение, думаю, вам следовало бы сказать ей, что средства пойдут на помощь мародерам и бунтовщикам в Миннеаполисе. И она была бы здесь гарантирована. Она была бы здесь точно, сказал Трамп. Так он прокомментировал отсутствие Харрис, сославшись на ее поддержку фонда залога во время беспорядков 2020 года.
Да, я хочу сказать, что вот фонд Альфреда Смита — это известный деятель, католик, кстати, это католическое такое, значит, вот собрание именно католиков Америки, очень влиятельное, особенно вот в Нью-Йорке, потому что там ирландская диаспора достаточно мощная, Бостон, Новая Англия. Вот, это человек, который баллотировался, Альфред Смит, в 1928 году, но безуспешно. Это был первый католический претендент. То есть это такая, знаете, старые деньги, что называется, Америки. И вот на этом мероприятии Камала Харрис и Вальс не приехали. Но шутка, значит, Трампа, здесь же он сказал, это уже по поводу Вальса. Вы помните, что Вальс очень, скажем так, двусмысленно говорил о своей военной карьере и фактически обманывал людей, говорил, что он был в зоне боевых действий. То есть говорил то, чего не было на самом деле. И в этом отношении Трамп, конечно, это отыграл. Говорит: к сожалению, губернатор Вальс не приехал сам сюда, но не волнуйтесь, он скажет, что он здесь был, все равно. Ну и, конечно, здесь его замечание по поводу так называемых трансгендеров. Это такая шутка, что называется, под дых, я думаю. А он, значит, Дональд Трамп сказал приблизительно такое. Я ведь раньше думал, что демократы ненормальные, которые говорят, что у мужчины могут быть месячные. Но потом я встретил Тима Валса. Вот такие вот шуточки там отпускались у них, так сказать.
Такое.
Да.
Ну, такое, честно говоря.
Ну, это, в принципе, это что говорить сейчас? А, заявление Камалы Харрис по поводу Трампа, заявление сейчас Трампа по поводу их. Мы сейчас с вами будем свидетелями самой грязной, вот эта последняя финишная прямая, сейчас будут самые грязные заявления, и давайте не удивляться этому, потому что здесь уже во все тяжкие. И тот, и другой кандидат. Тем более, как я уже сказал, сейчас Камала Харрис теряет поддержку. И особенно вот в этих колеблющихся штатах, и в Висконсине после приезда туда Трампа, в Неваде, как ни странно, теряется, который уже был такой достаточно все-таки демократический штат, происходят эти изменения, поэтому сейчас будет все что угодно. Вот ее недавнее интервью, которое она дала Fox-каналу, это как раз свидетельство того, что совершенно, так сказать, вот что сейчас происходит.
А слушатель как раз и просит, расскажите, пожалуйста, про это интервью Харрис коротко.
Значит, дело в том, что коротко это так. Значит, представьте себе, вот чтобы вы себе представили формат этого интервью. Значит, задаются вопросы. Госпожа Харрис, что вы думаете по поводу политики, иммиграционной политики? Да, конечно же, я должна сказать, что ситуация в мире очень напряженная, поэтому мы должны приложить все усилия для того, чтобы углубить, для того, чтобы... Госпожа, я вас спрашиваю, госпожа вице-президент, я вас спрашиваю по поводу иммиграционной политики. Безусловно, то тяжелое наследие, которое оставил Трамп там и так далее, и так далее. Значит, вопросы идут отдельно. Ответы идут отдельно, вот если там вкратце это обрисовывать, потому что это абсолютно такой робот, заучила какие-то ответы стандартные, она ни на один вопрос она не ответила ни по экономике, ни по иммиграционной политике, ни слова о России, ни слова вообще ни о чем не было сказано, она не высказала ни одной оценки по поводу ситуации, которая сейчас происходит там. Значит, был вопрос по поводу Ближнего Востока, но его просто невозможно было избежать. Да. И здесь она говорила о том, что мы работаем с руководством Израиля, мы, естественно, так сказать, работаем и, так сказать, с нашими арабскими партнерами там, для того, чтобы углубить, для того, чтобы улучшить, для того, чтобы создать условия, для того, чтобы перевести и так далее. То есть это абсолютный, вот называется, как они говорят, word salad, это салат из слов, который абсолютно ничего не обозначает.
Но Кевин Маккарти, кстати, это бывший спикер Палаты представителей, он сказал, что с его точки зрения исторически Камала Харрис достигла некого пика быстро, а теперь пошла на спад.
Я думаю, что да, это в какой-то степени. Вот сейчас посмотрим, будут ли какие сейчас действия будут предприняты. Я думаю, что Камала Харрис сейчас, вот я же не зря привел этот пример, сейчас начнется уже обыкновенная такая, знаете, стандартная ругань. Обыкновенно, вот напрямую сейчас. Мы сейчас станем свидетелями, я считаю, ну, наиболее грязной кампании. Потому что вот сейчас в Джорджии, кстати, уже начались выборы. Уже сейчас там видно, так сказать, это вот по почте, так называемой, поэтому я убежден, что там начинается уже махинация.
Почтовое голосование имеется в виду.
Да, так называемое.
Давайте сейчас новости послушаем, после продолжим через 4 минуты.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10.35 в столице радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина, Рафаэль Ардуханян с нами.
Доброе утро.
Так, вопросы от наших слушателей. Сколько дней осталось у них до гражданской войны? Ой, то есть до выборов, говорит Финист. Шутки шутят немножечко.
А, ну, до выборов, по крайней мере, не знаю, насчет гражданской войны не буду, как говорится, особо здесь говорить. А до выборов осталось, ну, считайте это, значит, 5 число, 4, 5, да, 20 дней.
20 дней.
Да, 20 дней, 22, да, по-моему.
Ну, получается, в ноябре
да,
все это
да,
будет.
Да, в ноябре все это будет, так что... Ну, я, кстати, хочу сказать, что, несмотря на такую смелую, скажем так, шутку и иронию нашего уважаемого радиослушателя, я ее, в принципе-то, поддерживаю. Только, по-моему, мы говорили, война-то уже идет гражданская. Просто пока еще не... Уже и кровь льется, уже и...
Скрыто
немножко. Да, скрыто немножко, информационно это уж точно.
Ну, интересно, почему 23-е десятилетие 21-го... Второе десятилетие 21 века ознаменовалось как раз тем, что очень много противоречий накопилось, и как бы вот они сошлись в одной точке, начиная, да. Ну, видимо, все-таки в 20-м году, я думаю. И вот пока что мы наблюдаем как раз вот этот вот медленный взрыв, который в 20-м году, ну, видимо, с 6 января нужно начинать.
Ну, нет? Я-то вообще-то, если говорить про Америку, да, да про нет, Америку, я думаю, что это раньше. Вы знаете, я все-таки думаю, это гораздо раньше. Это 99-й год, это бомбежка Югославии. Вот это вот, я думаю, мы отсюда начинаем отсчет. Это начало, как говорится, падения Америки уже, потому что она тогда, ну, что называется, по-моему, совершила самую главную ошибку. Она поставила себя вне закона. Потому что я хочу еще раз напомнить ситуацию, которая была за несколько лет до 99-го года, когда Джордж Буш-старший во время операции «Буры в пустыне» в начале 90-х годов, когда он освободил, как он говорил, Кувейт против иракской агрессии. Угу. Там действительно ситуация была достаточно сложная для Кувейта. И действительно Хусейн достаточно, скажем так, незаконно совершил это. Вот. Хотя там тоже своя история с провинцией Кувейт. Я сейчас не хочу глубоко говорить. Но тогда Джорджу Бушу-старшему сказали, почему вы не пошли на Багдад? Вы же имели возможность, вы разгромили там за несколько недель всю иракскую группировку в Кувейте, почему вы не пошли на Багдад? На что, извините, в кавычках, наивный ветеран Второй мировой войны, вице-президент Рейгановской еще администрации, президент на тот момент Соединенных Штатов Америки, сказал, как я мог это сделать, у меня не было резолюции Организации Объединенных Наций. Бог мой, как это звучит сейчас по-детски, наверное. Ну, а вот прошло буквально 9 лет, и его, как говорится, преемник такой, молодой да ранний Билл Клинтон, да, ничего, нормально, нам вообще резолюция не нужна. НАТО, давайте вперед, ату-ату, и вот началось.
Ну, интересно, кстати, по поводу восприятия Трампа и Харриса, это же тоже интересно, там, кто за кого сейчас, там, цветные за Харрис, там, белые цисгендерные за Трампа, но журнал «Максим» отдельно высказался. Это по Фоксу я читаю, тот самый мужской, Максим. Мужской журнал.
Я его не читаю, сразу говорю.
Я на Фоксе прочитала, что там взяли комментарии, журнал «Максим» поддержал Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года. И опубликовав пост в Твиттере, бывшем, в соцсети X, значит, гласит твит следующее. Максим поддерживает Дональда Трампа на посту президента. Значит, журнал, основанный Феликсом Деннисом, описывает себя как, это тоже интересно, ориентированный на современного мужчину с контентом, который обещает, значит, развлекать и удивлять читателей. Вот. Но это интересно, кстати, как пресса высказывается. То есть мы понимаем, что как бы пресса, которая традиционно как бы является неким рупором там, демократов, например, понятно, что они Трампа топят, а за Харрис топят. Вот. А что касается прессы такой не политической, а развлекательной, вот здесь тоже интересно, как это в информационное поле работает там.
Я хочу сказать, что мне в свое время я был на встрече с небезызвестным Ларри Флинтом.
Да.
Это создатель и редактор журнала «Хастлер». Я убежден, наша аудитория знает это. Так вот, он ярый либерал был. Он поддерживал всегда демократическую партию. Хефнер, у нас, кстати, была передача «Америка Лайт» о Playboy журнале. Я думаю, наши уважаемые радиослушатели, кто следит, помнят эту передачу. Мы говорили об этом очень интересном, на мой взгляд, человеке. Помимо Playboy, он еще очень много чего достиг в своей жизни. Он достаточно долгую жизнь прожил. Так вот, он тоже был либералом. Он тоже был с демократом. Но вы посмотрите, ведь все меняется, Евгения. Уже даже вот эти вот, так сказать, мужские журналы поворачиваются в сторону консерваторов.
Ну, подождите, нормально, когда ты молодой революционер, но когда ты уже не молодой и все еще революционер.
Ой, старый конь, вы знаете, он борозды не портит.
Что-то мало в последнее время информации. Ник спрашивает о прошедших ураганах. Повестка выборов глушит данный инфоповод или инфоповод сознательно гасит?
Ну, просчитались мы там. Ураган прошел стороной, видно, так сказать, товарищ майор там не так вектор Тумблер задал, да, вместо того, чтобы идти, как говорится, с юга на север, он развернулся, пошел с запада на восток и в Атлантический океан там гонялся за яхтами миллионеров, которые плавают между Европой и Америкой. Так что, в общем, промахнулись мы с этим ураганом немножко, да. Но это, конечно, такая, знаете, шутка немножко, может быть, нет. Там сотни людей погибли, а самое главное, ведь что еще? Это тоже вот невероятно. Еще сотни людей без вести пропавшие. А денег на то, чтобы искать людей, чтобы заниматься последствиями этого урагана, и Хелен, и Милтона, и этого, денег нету, понимаете? Ну, деньги все на Украине и на Ближнем Востоке. Американцев это, конечно, возмущает. Кстати, я думаю, думаю, что вот этот сдвиг в симпатиях в сторону Трампа от Харрис, я думаю, это тоже в какой-то степени следствие бездарной политики вот по устранению последствий урагана.
С другой стороны, а что ждут, ну, как бы, почему ураган становится неким вот этим вот тоже триггером, да, чтобы определить, за кого будут отдавать? Потому что, ну, у Трампа, например, самого, у него нет механизма влияния. Он максимум может помочь там кого-то разместить у себя в отеле или еще что-то. Харрис имеет сейчас прямое отношение... Да, Харрис имеет прямое отношение к политике, но получается, что их действия активные могут сейчас именно не заявления политические там в адрес Украины, России, Израиля, а действия в отношении как бы решения проблем, связанных с ураганом, имеют большую ценность, чем политический заявление. Так, что ли?
Я думаю, что ураган — это показатель. И то, что сейчас американцы, они уже видят, что это просто такой определенный момент истины. Вы знаете, кризисная ситуация, она всегда выявляет характер взаимоотношений между... Кстати, это и в семье, по-моему, так работает, и, по-моему, это работает и на политической арене. Взаимоотношения социума и правительства. То, насколько эффективно вы действуете в условиях какого-то катаклизма. Вот тогда проявляются лучшие и худшие качества, допустим, лидеров, вот на этот момент. И сейчас американцы видят, что у них действительно нет лидеров. У них абсолютно бестолковая администрация, о которой мы 100 раз говорили, которая не в состоянии решать, в принципе, элементарные вопросы. В принципе, это элементарный вопрос. Потому что я помню, как, допустим, был ураган Катрина, был, и тогда, ну, вся страна объединилась буквально, вся страна, Голливуд, все туда, сотни миллионов долларов сразу собрали. Значит, помощь была. А там, ну, конечно, потери и жертвы были гораздо больше в ураган Катрина. Но сейчас общество вообще не реагирует на это. Где голливудские звезды, которые, по идее, должны помогать? Где политики, которые приезжают туда и на месте хотят решать какие-то вопросы? Нету, нету этого. А я еще раз хочу сказать, люди еще не могут своих родственников найти. Они не могут найти своих людей, близких, которые пропали. Не то, что там похоронить, не то, что там эти... Я считаю, это как издевка, $750 выделяется, так сказать, как помощь своеобразная.
А раньше сколько выделялось?
А раньше, вы знаете, что делать? Раньше, во-первых, страховые фонды моментально начинали работать. В случае объявления федерального ЧП сразу включались государственные страховые фонды. Даже если у вас не было зарегистрировано, не застраховано, даже если бы у вас нет какого-то полиса, вам все равно оказывалась помощь. Размещалась, то есть искалась все это. Но вот, Евгений, посудите сами, уважаемые радиослушатели, у вас дом снесло, у вас машина перекорочила абсолютно все, у вас родственники, там кто-то погиб, кто-то, а вам $750 дают. Ну, это куда это?
Ну, потом, видимо, страховка должна восполнять что-то.
Вы понимаете, в чем дело? Страховка восполняет, она может восполнять, да, конечно, есть, но страховка работает...
Ну, я долго, думаю, понятно,
это
долго.
Очень долго. Всегда компенсируется фондами, а потом страховые компании компенсируют это из госфондов. Сейчас этого нету. Вот механизм вот этой ФЕМА, Министерство чрезвычайных ситуаций, он не работает в такой. Какой-то маленький, локальный, там, допустим, какое-то происшествие, ФЕМА там что-то пытается сделать, и то там постоянные, так сказать, недоразумение. А здесь это полностью вот этот майоркас, так называемый, этот, так сказать, гномик, который... Ну, он же вообще, это же лунатик какой-то. Ну, это какой-то вот головастик. Он вообще не понимает, что происходит
а
там.
А в это время, Рафаэль,
что
для
там еще?
Верящих и неверящих...
Верующих.
Пентагон... Нет, именно верящих.
Верующих.
Пентагон ответил на вопрос, были ли инопланетяне на Земле.
А, это, кстати, потрясающе. Я не удивлюсь, если я сейчас...
Не
там
были.
Говорят,
что не были. Не были. Пресс-секретарь Пентагона, генерал-майор Пэт Райдер, это вопрос, да, ответил на несколько вопросов репортеров. Он ответил по поводу Хамаса, по поводу использования бомбардировщиков для нанесения высокоточных ударов по военным объектам, которые контролируют хуситы, по поводу северокорейских солдат, которые на стороне, значит, России якобы на Украине. Но потом... Его спросили по поводу НЛО. И он сказал, нет доказательств, что НЛО были здесь.
Ой, господи. Вы знаете, это, конечно, тоже вот... Уйдем сейчас от уфологии, этой науки, так сказать, небезызвестной. Но я думаю, что наши уважаемые радиослушатели уже прекрасно понимают. Как только возникают знахари, НЛО и прочее-прочее, жди беды. Это, значит, говорит об общем политическом климате внутри этой страны. Это у нас в конце 80-х годов у нас все эти, как говорится, предсказатели, астрологи и прочее, да, они буквально правили у нас балом по телевизору, с банками заряжали. опережающими и прочее. Вот сейчас в Америке, судя по всему, начинается то же самое.
Там интересно, почему, в принципе, всплыл этот вопрос. По Фоксу как раз читаю. Джефф Шогл из журнала Task Purpose, который предоставляет, ну, военными новостями занимается, в общем, культура, еще аналитика там, говорит, что спросил об одной из самых больших загадок на Земле. Это инопланетяне сейчас.
Я думал, смысл жизни.
Нет, он сказал, значит, попробую просто. Что у вас есть, какая информация по поводу НЛО, инопланетян и так далее? На что ему говорит представитель Пентагона? Истина где-то рядом, Джефф. И правда в том, что у нас нет никаких доказательств того, что внеземная жизнь посещала нашу планету. Вот так.
Надо ему порекомендовать повнимательнее присмотреться к нынешней Вашингтонской администрации. Мне кажется, там рептилоидов полно абсолютно. Я, кстати, хочу сказать, ну вот Камала Харрис недавно на...
Она рептилоид?
Она, да, безусловно, рептилоид, потому что она выступала в Висконсине. Вот она не поехала на этот обед Адама Смита, она была в Висконсине, и она там выступала перед ветеранами. И она, ну, что называется, оговорилась по Фрейду. Она говорила, значит, сказала, что я, значит, ну, английский язык здесь давайте немножко включим, I stand up, значит,
я противостою
ветерану, вместо того, чтобы потом исправить, stand for, заступаюсь, то есть я за ветеранов. Но оговорка-то по Фрейду рептилоидная.
Ну, такая, да. Но, в общем, все равно говорят, что задача разных организаций, это я все про инопланетян, рептилоидов говорю, пресс-секретарь Пентагона говорит, задача синхронизировать усилия Министерства обороны и других федеральных министерств и ведомств США по обнаружению, идентификации и ну, видимо, атрибуции, видимо, так я перевожу, атрибуции объектов, представляющих интерес. И, соответственно, нужно заниматься тщательным изучением неопознанных летающих объектов. Ну, а в Министерство обороны решило создать веб-сайт для сообщения о деятельности правительства, связанной с неопознанными явлениями, также известными как НЛО.
А, атрибьюшн, это характеристики, да?
Значит, да, характеристики, конечно.
Да, имеется в виду. Ну, я даже не знаю, что здесь говорить. Господи, ну пусть. Вы знаете, что вот все, что их отвлекает от Украины, и как чем меньше они лезут к нам, все что угодно. НЛО, рептилоиды, я не знаю, так сказать, там пустоши внутри Земли, где жизнь проистекает, там, да, вот по Жюль Верну, да, пусть. Все что угодно. Пусть забавляются, пусть это. Чем дальше они находятся от вот этих, так сказать, болевых точек, тем там быстрее заживет все.
А вот если бы пресс-секретарь Пентагона смотрел ТВ-3,
да,
он бы точно знал, что НЛО существует.
А, серьезно?
Или по РЕН-ТВ, не знаю, по каким...
А вот там же...
У них же тоже есть такие каналы похожие, которые вот паранормальные явления,
НЛО. Ну, конечно, и
Sci-Fi,
да.
Sci-Fi,
они...
конечно,
да,
конечно.
Да, конечно, Sci-Fi Channel очень много показывает это. Ну, конечно, да. Но, вы знаете, я думаю, что вы здесь очень, так сказать, тонко подметили. Вот мы с вами сейчас говорим об этих вот научной фантастике, да, всякие, так сказать, вещи. А ведь это становится атрибутом реальной политики. Вот реаль-политик, так называемый, о которой мы все говорим, и подразумеваем совершенно другое.
Это все неинтересно.
Да, это все неинтересно. Вот у них что? То, как говорится, есть, вот оказывается, что главное это.
Слушатель, правда, предполагает, что инопланетяне были, а потом улетели, поэтому США кранты, говорит Александр. Ну, что-то подобное. А правда, Zero Cool нам присылает выдержку из Wall Street Journal, что таинственный рой беспилотников 17 дней летал над военными базами США. Пентагон пока не смог определить, кому принадлежат аппараты, несмотря на их регулярное появление на стратегически важным объектам. Речь идет о базах Лэнгли и Норфолк, Вирджинии. Дроны появлялись в небе в течение 45-60 минут. Военные не смогли отреагировать на появление аппаратов, поскольку не могли сбивать дроны близ военных баз, если они не представляют угрозы. Ну, это как с шарами, с этими, с китайскими метеостанциями,
да,
летающими.
Да, что им такое. А сейчас там потом выяснится, что какие-нибудь затейники из Джорджтаунского университета, если это там Лэнгли, недалеко от Вашингтона, значит...
Там опыты проводились.
Там, по-моему, да, ребята-студенты забавляются там. Ну, что-нибудь такое наверняка будет.
Давайте вас послушаем. Здрасте, алло, пожалуйста. Алло.
Здравствуйте, Евгений Рафаэль.
Да,
Рафаэль, вот если Трамп победит, у него найдутся люди для того, чтобы вот создать его команду управления? Вот сколько среди истеблишмента американского сейчас трамписта?
Вот это интересно, кстати. Там. Спасибо.
Да, вы знаете, сейчас упорнейшим образом идет формирование этой команды. Это действительно происходит. Трамп учел... учел, я думаю, ошибки, которые он совершил до этого, а именно назначение вице-президента Пенса и назначение госсекретарем Помпео. Я думаю, что он это учитывает теперь, и теперь он подбирает команду именно из своих преданных людей. Кто у него сейчас в обойме? Мы об этом с вами говорили. Я, признаться, думал, что будет немножко другой выбор вице-президента, но выбор очень удачный. Я тоже говорил, что выбор Венса – это, я думаю, самое лучшее, что мог Трамп придумать, потому что Венс зарабатывает очки. В обойме у него Тулси Габбард, в обойме у него Кристи Ноем, губернатор Южной Дакоты, в обойме у него Кэрри Лейк, бывший сенатор и журналистка из Аризоны. У него сейчас в обойме несколько губернаторов, на которых он опирается, которые сейчас есть. У него сейчас формируется уже, знаете, такая команда проверенных людей. Я не удивлюсь, если в этой команде появится, но это уже фактически официально, Илон Маск. И я думаю, что очень любопытно будет должность Такера Карлсона. Я думаю, что как минимум, да, я думаю, что... Вы понимаете, в чем дело? Такер Карлсон не заключает ни один контракт сейчас. Вот у него очень много предложений, но он не торопится заключать контракты со своими. Да. Я думаю, что как минимум это будет пресс-секретарь, а может быть даже и начальник администрации, руководитель администрации Трампа. Потому что Трамп сейчас ценит одну очень вещь. Безусловно, компетентность – это само собой. Все те люди, которых я перечислил, они уже доказали свою компетентность. Но самое главное – это вопрос преданности сейчас. Трамп не хочет рисковать, и потому что Трамп уже сейчас думает о том, что какое наследие он оставит после себя. И у него нет времени воевать не только там со всем миром, как ему, безусловно, демократы устроят, если он будет выбран, но он, по крайней мере, хочет избежать каких-либо конфликтов внутри своей команды. Поэтому он очень серьезно к этому подходит и постоянно встречается, постоянно смотрит, постоянно выбирает. И я думаю, что сейчас он удивит нас своей командой.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948, по коду 8495. Давайте вас еще послушаем. Здравствуйте. Алло, пожалуйста.
Доброе утро, Евгения.
Доброе утро.
Рафаэль.
Доброе утро.
Я хотела спросить у Рафаэля. Скажите, пожалуйста, неужели простые американцы не задаются вопросом? В демократической партии, она давно существует, у нее определенные какие-то уже наработки. Не нашлось человека, который по своему IQ, ну, то есть по уровню интеллекта, был бы выше, чем Камала Харрис. Нет ли какой-то задумки в том, чтобы вот такую, в общем-то, сравнительно неподготовленную к такой должности, как президент, Камалу Харрис, двигать сейчас на этот... Спасибо.
Вы знаете, это, безусловно, прежде всего, стечение обстоятельств. Я думаю, что мы с вами прекрасно понимаем, что еще 3-4 месяца тому назад никто, включая спонсоров и... спонсоров и доноров демократической партии, даже и подумать не мог, что Камала Харрис может стать президентом. Она шла в довесок к опытному Байдену, но, как видите, здесь уже медицинский фактор вмешался. И выбора абсолютно не было. Выбирать уже было абсолютно некого. Само назначение даже вице-президента Камалы Харрис на, в качестве претендента, это уже само по себе определенный казус, потому что очень многие эксперты, в том числе и юристы, говорят, что ее выдвижение вообще незаконно по сути. Она нелегитимный претендент, за нее никто не голосовал из демократической партии. И, кстати, есть группа людей там, которые именно вот сейчас будируют этот факт. Случай какой-то. Если, но я думаю, что вы правильно поставили вопрос. А я ведь, в принципе, не вижу особо претендента. Потому что если исходить из того, что это Гэвин Ньюсом калифорнийский, но это, простите, тот самый случай, когда хрен редьки не слаще.
Да?
Абсолютно, да. У него, конечно, есть определенная харизма, у него есть определенные, по крайней мере, у него, и нельзя сказать, что у него вот этот словесный салат, он все-таки как-то членораздельно говорит свои глупости, он членораздельно проводит политику, которая идет, ну, в ущерб Калифорнии. Помните, мы с вами говорили о бегстве бизнеса, о бегстве людей из Калифорнии, так что по делам его этот человек, который не является полноценной заменой. Да, вы понимаете, в чем дело? Вот происходят такие деволюционные, скажем так, вещи, и происходит деградация политической элиты. И то, что мы с вами сейчас видим, и в Европе. Посмотрите Франция, посмотрите Германия. А там-то кто? Там разве есть эти люди?
Нету. А я в этот момент, пока вы сейчас отвечали на вопрос слушателя...
Я надеюсь, вы не будете выдвигаться.
Куда?
Я не знаю, в руководство.
Если куда... Чье?
Американское.
Американское?
Да. Вы же только президентом не можете стать, а так вы можете баллотироваться.
Да?
Да. Не запрещает Конституция.
Да, серьезно? Нет, я российский послужу. Спасибо. А нет, я у чата GPT тем временем решила спросить, кто победит на выборах. Знаете, что он мне ответил?
Что он ответил?
Я не могу предсказать, кто выиграет выборы в США, и не могу давать политические прогнозы. Важно помнить, что я искусственный интеллект, у меня нет доступа к реальным данным. Выборы сложны, результат зависит от множества факторов, таких как экономическая ситуация, политическая обстановка. Важно следить за информацией. Рекомендую вам обратиться к политическим обозревателям, социологическим исследованиям и аналитическим платформам для получения актуальной информации о предстоящих выборах. Ну, в общем,
Евгений,
как интервью
теперь,
Камалы
послушайте, Харрис. Да, я же теперь понимаю, откуда она ответы черпает. Это оказывается, вот она перед каждым интервью, она, наверное, заходит вот точно так же.
В чат GPT. Да, я еще в демо-версию зашла. А если зайти в оплаченную версию, просто она у нас недоступна вот так, в открытую, то там, может быть, что-нибудь еще будет.
Ну, у нее $500 миллиардов, она может оплатить платную версию зайти, да. Она наверняка там взяла с междометиями.
Ну, это правда, это интересно. Ведь искусственный интеллект, это же, ну, как бы довольно мощное средство для манипуляции сейчас.
Конечно.
Вот, и поэтому представляете, сколько вот этих вот зайцев-барабанщиков может сидеть в чате GPT что-нибудь писать и моделировать
поэтому,
реальность.
Уважаемые радиослушатели, противостоять этому можно только знаниями своими, конечно. Поэтому слушайте нашу передачу, мы вам даем информацию, которой нет у этого искусственного интеллекта. И мне кажется, что наша экспертная оценка, она гораздо более, скажем так, научна по сравнению с ними.
Ну, я бы вот сейчас, честно говоря, не стала бы, я вообще не азартный человек, если бы мне сказали, давай там на 100 рублей поспорим, кто выиграет, я бы не стала, потому что настолько все непредсказуемо, что предполагать, а кто там выиграет на самом деле, вообще может все поменяться капитально.
Мы с вами пару месяцев назад говорили о том, что вот аналогичные вопросы часто задают наши радиослушатели, но мы с вами каждый раз оговариваемся, причем эти оговорки, ну, по Фрейду. Мы с вами говорили, что да, там мы не можем сказать, а потом, во-первых, еще надо дожить до этого. Но вот вы посмотрите, уже третью попытку предотвратили, да, покушение на Трампа.
Да.
Но это, если у кого-то есть сомнения, что будет и четвертое, и пятое, там, мы уже с вами говорили о том, что на кону. Сотни триллионов долларов сейчас. И Трамп стоит на пути всего этого. Хотя он, может быть, так сказать, и не собирается там что-то кардинально менять, но, тем не менее, люди видят опасность в этом. И вы можете себе представить, на что могут пойти эти люди для того, чтобы сохранить свои вот эти фантики напечатанные. Потому что как только начинается политика, которую декларирует Трамп, эти фантики начинают сдуваться. Это мыльный пузырь этот знаменитый, огромный, который создали англосаксонский олигархат, он рушится. Но это, я еще раз хочу повторить, Джона Кеннеди убили за меньшее. И это, к сожалению, это
разве
такая...
Разве за меньшее?
Да, за меньшее, конечно. Он всего лишь хотел, так сказать, монополизировать, там, так сказать, отстранить немножко военно-промышленный капитал, прекратить войну, так сказать. Там речь шла о миллиардах долларов. А здесь о сотнях триллионов долларов.
Так инфляция.
Инфляция. Причем инфляция не только денег, но и мозгов, к сожалению.
Так, весь искусственный интеллект физически находится в Индии и на Филиппинах, говорит Василий. Да, это известная тема с вот этими не бот-фермами, а индийскими вот этими компаниями, где сидят физические люди, которые сидят, пишут и все это обслуживают. А слушатель еще спрашивает... Сейчас скажу, а какие перспективы в отношениях у России и США в случае победы Харрис?
В случае победы Харрис, вы знаете, это будет очень грустно, потому что я думаю, что это прямой путь к военному конфликту. Который будет развязан. Да. С Трампом можно будет договориться, с Харрис я пока смутно очень это все вижу.
О чем Америка Лайт у вас сегодня?
Америка Лайт. У нас сегодня гость Станислав Крапивник, капитан американской армии. Он был уже у нас, судя по всему, он вам понравился. Мы поговорим о выборах, и он нам расскажет кое-что новенькое из недр НАТО. А самое главное, он нам расскажет о своей последней командировке в одно очень-очень интересное место. Стас Крапивник, ветеран и, так сказать, американской армии, капитан в отставке, сегодня в 20:00.
Я к вам вернусь в 2 часа, в 3 часа у нас уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. Дождитесь, будет интересно.